Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 19 июля 2020 года. Мои мысли в Твиттер 19 июля 2020 года. Генсек ООН. Международное сообщество должно устранить неравенство на планете, прежде чем оно разрушит мировую экономику. Но создание мирового сообщества возможно только сближением людей в результате всемирного воспитания. Разумом или страданиями, но мир придет к этому. Капитализм должен был смениться социализмом 100 лет назад, но не смог и перенес 2 мировые войны. Смена на настоящий социализм назрела, но нет лидеров, масс, плана. Видно, путь страданий приведет к смене общества. Ведь цель развития природы – возлюби ближнего – обязательно.
Радиоверсия.
Руководство по созданию команд. Часть 3. Принципы образования команды. Равенство. Вопрос. Второе правило. Работа над основным принципом в команде, который называется равенство. Мы явно видим, что все мы разные, у всех разный потенциал. В чем равны члены команды? Ответ. Несмотря на то, что у нас разный потенциал, но находясь вместе и работая на одну цель – на объединение, мы относительно нее, каждый в меру своих усилий и способностей, данных ему от природы, становится равным другим. Поэтому между нами нет младших и старших, удачливых и неудачливых. Ведь все мы стараемся объединиться. Сколько каждый может приложить усилий к объединению, столько и прилагает. Реплика. Да, но мы говорим о каком-то удельном равенстве. Во внешнем мире мы видим, что один прилагает 10 кг усилий, а другой – 1 кг. Ответ. И что? Если ты можешь поднять 10 кг, а я только 1 кг, разве мы не можем вместе участвовать в работе? Реплика. Можем, но я хочу соответственно получать. Если я поднимаю больше, то хочу иметь, соответственно, больше уважения, внимания и всего остального. Ответ. Естественно, ты получишь. Конечно. Вопрос. Так это уже не равенство. Если мы говорим о каком-то удельном равенстве, то в чем оно будет проявляться? Ответ. Равенство проявляется в том, что каждый отдает в меру своих физических, внутренних, нравственных возможностей и в соответствии с этим получает. Все получают из того, что прилагают усилия. Реплика. Но я со своим эгоистическим восприятием не могу знать, какие возможности у человека. Когда я на него смотрю, я вижу, что этот человек постоянно недорабатывает. Мне кажется, что он может больше, но не делает. Естественно, это вызывает раздражение, конфликты. Ответ. Это уже должна решать сила коллектива. Если коллектив умеет правильно влиять на каждого его члена, то тогда все будет хорошо. А если нет, то ничего не сделаешь. В принципе, равенство – это не то, как мы его понимаем в материальном мире. Ведь равенство должно быть условным. Я не могу поднять 10 кг, а для тебя это просто. Так какое может быть равенство? То есть должны быть какие-то общие рамки, принятые всеми, которые все могут соблюдать и придерживаться их. Один, чтобы их соблюдать, должен приложить x усилий, а другой – x плюс 2, но это уже зависит от потенциала. Продолжение следует из телевизионной программы «Управленческие навыки» 18 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Эпоха просвещения и эмансипация. Часть 4. Хасидизм. Прикоснуться к духовным истинам. Вопрос. В 30-х годах 18 века возникло движение «Хасидизм», которое основал Бааль Шем Тов. Подход хасидских учителей позволял простому народу прикоснуться к духовным истинам. Если раньше их изучали только мудрецы, то теперь этим мог заниматься простой народ. Что особенного было в учении Бааль Шем Това, что оно так захватило сердца множества людей? Ответ. Бааль Шем Тов пошел по пути Ари, объясняя на более простом, близком народу языке, как надо действовать и быть связанными между собой, чтобы достичь раскрытия Творца. Он ставил перед собой очень практическую цель – объяснить любому человеку, находящемуся в абсолютном неведении, что это за мир, в котором он существует, что за состояние он проходит, зачем нужна Тора, для чего существует сам народ. Получается, что Бааль Шем Тов дал простым людям жизнь. Он объяснил им, как надо правильно существовать, и что за каждым внутренним движением человека в разуме и в чувствах существует огромная сила, которая исправляет мир. Поэтому каждый человек, который так относится к миру, занимается его исправлением. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 5 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Извечная проблема отцов и детей. Вопрос. Почему дети, став взрослыми, недовольны нами и считают, что мы не идеальные родители? Ответ. Потому что мы растим их эгоистами. Я тоже был недоволен своими родителями, требовал от них все больше и больше, пока сам не стал родителем и не получил то же самое от своих детей. Что сделаешь? Пока мир не исправится, так и будет. Из урока на русском языке 10 мая 2020 года.
Радиоверсия.
К оптимальному существованию. Вопрос. Мы часто говорим, что сверхпроизводство истощает природные ресурсы и уничтожает мир. За время пандемии мир немного очистился. Говорят, что вода в каналах Венеции никогда не была такой чистой. Там вновь появились дельфины, которых не было много лет. Вопрос о сверхпроизводстве должен решаться практически. Конечно, перевоспитание людей, изучение основ интегрального мира – это важно. Но кушать-то надо, кто-то должен производить продукты питания. Как быть? Ответ. Я ни в коем случае не касаюсь производства, необходимой для существования продукции. Еды, одежды, станков, выпускающих эти изделия. Но только в мире их необходимости. Глобальная природа, в которой мы существуем, все равно не позволит нам производить больше, чем необходимо для нашего нормального существования. Не позволит. Мы будем мыкаться, пытаться раздвинуть рамки, а она будет толкать нас обратно к нашему оптимальному существованию. Нам не нужны ювелирные магазины, алмазные биржи, роскошные бутики. Ничего этого не будет. Мы увидим, как все это станет спокойно закрываться. У людей не будет денег, и на это не надо им денег. Но они будут думать о том, как жить завтра, и придут к оптимальному, нормальному завтра. Абсолютно все. Из телевизионной программы «Беседы» Леонид Макарон и доктор Михаил Лайтман о международном положении. 18 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Тренируемся в прыжках в высоту над эгоизмом. Коронавирус переместил нас в виртуальную реальность, отправив нас по домам. Постепенно, с течением времени, мы привыкнем к работе из дома, к новым виртуальным отношениям с коллегами по работе, с банками, государственными учреждениями, с друзьями. Мы построим виртуальные круги общения, более близкие и более далекие, связанные с работой и с отдыхом. Можно играть в шахматы по интернету, можно даже вместе заниматься спортом, оставаясь каждый у себя дома. Компьютерная программа создает впечатление, будто мы находимся вместе и выполняем одни и те же упражнения. Но тут возникает вопрос, ведь люди ходят в фитнес-клуб для того, чтобы попасть под влияние окружения. И если я пропущу тренировку, то получу выговор от тренера, а на тренировке я должен стараться, чтобы быть не хуже других. Как все это будет происходить в виртуальной среде, если я нахожусь дома один и передо мной компьютерная программа? Я уже не чувствую того давления, которое было в физической группе, и не буду так стараться. Я становлюсь большим эгоистом, оставаясь наедине с самим собой в своем микрокосмосе, и мне уже не надо ни с кем считаться и никому ничего объяснять. Но я думаю, что это хорошо. Так я начинаю осознавать, каким эгоистом я был. Для того, чтобы связаться с окружением, мне необходимо немного приподняться над собой, стать выше своего эгоизма. Поэтому я стараюсь соединиться с другими. То, что я отдаляюсь в своих прежних связях, не означает, что я стал большим эгоистом. Ведь я делаю это по принуждению, из-за эпидемии. Я отдаляюсь, выполняя указания врачей, Министерства здравоохранения, чтобы не передать кому-то вирус и самому не заразиться. Но оставшись один дома, я получил возможность задуматься над тем, в какой форме могу приблизиться к другим. Проблема в том, что мы совершаем преступления в мыслях. Если бы наши мысли друг о друге были добрыми, то нам был бы не страшен коронавирус. Если бы мы выходили в общественные места с мыслью о том, как не повредить другим, и знали, как их защитить, вы никогда не передавали бы вирус от одного к другому. Все определяется мыслью, намерением. Мы находимся сейчас в виртуальной связи, каждый на расстоянии от остальных. Так давайте постараемся прочувствовать, насколько нам разрешено приблизиться к ближнему. И не по причине коронавируса, а из-за другого вируса, из-за моего эгоизма. Я имею право использовать свой эгоизм лишь в той мере, насколько это не нанесет вреда ближнему. Если я могу приблизиться, не повредив тебе, то приближусь. А если у меня есть эгоистичные мысли, то я не могу приблизиться. В такой форме уже можно начать измерять расстояние между нами, чтобы понять, насколько мы далеки или близки друг к другу на самом деле. Близость определяется согласно моему желанию принести тебе добро из сердца в сердце. Как гарантировать, что мы выполним свои обязательства перед группой и будем вовремя приходить на тренировку и вместе выполнять все необходимые упражнения? Я договариваюсь с товарищами по группе, что мы готовимся к нашей виртуальной встрече так, чтобы каждый по-доброму думал об остальных. И тогда каждый должен проверить себя, можно ли ему приближаться к такому собранию. Если мы договорились о встрече, то я выхожу из дома и отправляюсь к друзьям. И на какой-то точке пути я начинаю сомневаться, могу ли еще больше приблизиться. А вдруг дальше нельзя, и я нанесу им вред? Может, я думаю о себе, вместо того, чтобы думать о них? Так я начинаю оценивать материальное расстояние согласно духовной дистанции. Тогда мы начинаем говорить с товарищами только на духовных расстояниях, выясняя, насколько мы близки или далеки друг к другу, соединены или разобщены. И все это относительно духовного сближения или отдаления. Получается, что виртуальное общество помогает нам достичь духовной связи. И если мы таким образом измеряем расстояние от сердца к сердцу, то это уже духовное измерение. Мы должны установить между нами такую меру отсчета, которая будет духовной, а не материальной, то есть не в метрах или километрах, а в сердечных единицах измерения, от сердца к сердцу. Таким образом, мы развиваем между нами особую чувствительность. Только если я действительно желаю добра товарищу, я готов приблизиться к нему и с ним соединиться. В таком случае мы никогда не нанесем вреда друг другу, и никакой вирус не сможет между нами распространиться. Для того, чтобы достичь этого практически, нужно разработать компьютерную программу, которая позволит нам тренировать свое отношение к другим так, как тренируют мышцы. Она покажет мне, насколько я близок или удален от других людей и каким образом могу приблизиться к ним или отдалиться. Мне должно быть очевидно, что я не отдаляюсь материально, а только духовно. В такой форме мы начнем переходить из материального мира в духовный мир, где все измеряется только соответствием свойств, близостью сердец. Программа должна проводить человека через ряд упражнений, начиная с самых простых, а затем все более и более сложных, давая ему понять его отношение к разным действиям, всевозможным чужим желаниям. Он увидит, способен ли подняться над своей природой, чтобы больше соединиться с ближним. Так мы будем постепенно сближаться. Нужны компьютерные программы, которые будут тренировать человека, словно в спортзале, на разных жизненных ситуациях, и учить его подниматься над ними ради пользы других, а не себя самого. За счет таких упражнений он увидит, о ком больше заботиться, о других или о самом себе. Программа будет представлять человеку жизненные ситуации одну за другой, проводя его через разные чувственные состояния и показывая, насколько он готов подняться над своим эгоизмом ради блага других и позаботиться о них, не думая о себе, или не готов к этому. Это очень изменит человека и сформирует из нас новых людей. Возможно создать такие программы, надо лишь проявить немного фантазии. Из программы «Мир» 14 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Как вернуть контроль над жизнью? Пока мы в целом заботились друг о друге, соблюдая изоляцию, страна отлично справлялась с эпидемией. Когда многим это надоело, статистика заражений поползла вверх. Хэппи-энд не состоялся, страсти накалены, нервы и политика превращаются в горючую смесь народного недовольства. Нас убеждают, что мы недовольны правительством. В действительности мы недовольны природой. Это она не отвечает нашим ожиданиям. И не ответит. У нее другие планы, что поделаешь. О том, что не будет хэппи-энда, я предупреждаю уже несколько месяцев. О тщетных надеждах на любое правительство говорил многократно. Последний раз здесь. Другому кабинету, каким бы он ни был, придется действовать аналогично, а его адепты будут объяснять нам, почему теперь это правильно. Мы вступили в прямую конфронтацию с природой, но по инерции пытаемся разрешить кризис политическими средствами. От этого будет только хуже. Ведь пандемия – природное явление. Оно отражается на обществе, экономике, политике. Но мы не победим следствие, не добравшись до причины. И эта причина – дисбаланс. Любая болезнь порождается общим состоянием организма, в котором нарушилось равновесие систем. Мы заболеваем еще тогда, когда чувствуем себя здоровыми. Сегодня вирус указывает нам на социальные дисбалансы, которые мы считали здоровым образом жизни общества. Сама природа стоит за эпидемией и призывает позаботиться о корне проблемы, о том, как мы относимся друг к другу. Грабли и копья. Народ Израиля всегда был упрям. Наши источники констатируют это на протяжении тысячелетий. Да, мы умеем стоять на своем до последнего. Не нужны нам никакие правила и предписания. Каждый сам знает, что ему делать, и каждый требует признать его правоту. Мягко выражаясь, все это никогда не доводило нас до добра. Вот и 21 век не станет исключением. Вирусу нет дела до наших дрязг, у него своя программа, и он победит так или иначе. Победит, заставив нас перестроить свои отношения и свою жизнь. У нас нет иного выхода. Наше общество выстроено так, что контролировать ситуацию с эпидемией невозможно. Карантин приостанавливает процесс, но не лечит. А мы тем временем привычно грыземся между собой. Грыземся вплоть до того, что некоторые готовы заболеть, лишь бы не чувствовать никаких ограничений. Они ищут свободу для себя, от других. Никто не будет говорить мне, что я должен делать. Но разве это свобода? Это же полная капитуляция перед собственным упрямством и не более того. Заповедник пользователей. Человек уникален именно той пользой, которую он может принести окружающим, а не способностью чихать на других и ходить по головам. Мир существует для меня не для того, чтобы я пользовался им, а для того, чтобы поддерживал его. Об этом говорит нам природа через коронавирус. А мы, недовольные ею, вымещаем свой гнев друг на друге, даже не понимая, не желая понять, с чем имеем дело. «Ваше здоровье и благополучие в ваших руках», – говорит она. Начните по-другому относиться друг к другу, и вы поймете, как вместе выстроить свою жизнь. Поймете, что вам действительно нужно и что для вас лишнее. В этом и будет исцеление. Если мы посмотрим на современный мир не как пользователи, то увидим. Лишнее в нем почти все. Мы захламили его горами мусора, бесполезными товарами, бессмысленными ставками, безудержным производством, абсурдными отраслями деятельности, здоровой конкуренцией и корпоративными империями, пропитали все это токсичными отходами, а поверх водрузили машину финансовой гегемонии. Над всей планетой, словно над заповедником нелепостей, гордо реет логотип «Как убить время ни на что?». И вот, когда эпидемия позволила наконец разглядеть эту картину невменяемости, люди требуют заново вдохнуть в нее жизнь. Я понимаю, при виде того, как умирает его бизнес, его дело, человеку кажется, что умирает он сам. Он не знает, как жить дальше. Объяснить ему что-то в этой ситуации невозможно. Он начнет понимать что-то позже, когда утихнет боль. Но к тому времени будет уже слишком поздно. Мы растранжирим последнее. И потому нам требуется переформатирование, переобустройство. Уже сейчас. Простые истины. Несмотря на разброс мнений, необходимо общее согласие в главном. Незачем восстанавливать обанкротившуюся систему, пора позаботиться не о ней, а о том, что придет ей на смену. Раньше люди работали, чтобы жить, теперь, чтобы потреблять. Но природа не изменилась, она по-прежнему требует равновесия, а не работы для всех во что бы то ни стало, и ее не переубедишь. Нам сегодня нужен даже не карантин как таковой, нам нужна остановка и переоценка ситуации. Какие сферы социальной, культурной, экономической деятельности реально нужны? Что мы оставим, чтобы обеспечить всем оптимально комфортные условия? Как распределим ресурсы? Чем займем людей? Эти вопросы никуда не уйдут, сколько бы мы их ни игнорировали. На повестке дня новый порядок приоритетов. Силой его не введешь, его надо объяснять, преподавать, доносить до умов, а потом до сердец. Новое не принимается сразу. Сначала мы привыкаем к самой мысли о нем, Затем начинаем разбираться, что же это такое и как с этим жить. А затем, в процессе работы, сознаем, какие преимущества получили. Так вот, эти этапы нам нужно продумать и начать проходить в ближайшее время. Или они пройдутся по нам. Природа не отступит, она требует от нас внутренних перемен, готовности к взаимной заботе, консолидации общества, так, чтобы в итоге оно стало добрым домом для каждого. Этот дом не выстроится сам собой на обломках старого. Нам придется вместе создавать чертежи и реализовывать их. Практическое обучение жизни в здоровом, сплоченном, едином обществе – вот что стоит на повестке дня. Если мы примем вызовы эпохи, если поведем себя как взрослые люди, умеющие учиться, а не как дети, требующие своих игрушек, тогда можно будет перевести дух и даже выйти на улицы без суровых ограничений. Внутренняя ответственность сделает то, чего не добиться ни страхом, ни штрафами. Если же мы продолжим отмахиваться от фактов, вирус будет учить нас по-своему, не уговорами, а принуждением. Продолжит, пока не доведет до нас всю ту же простую истину. Мы теряем контроль не над ним, а над собой. И исцеление придет только через единство наших сердец.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.